У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня 4 октября, в этом выпуске.
Президент постоянно говорит о том, что с офшорным наследием нужно заканчивать. Одновременно люди из его ближайшего окружения эти офшоры используют.
Лица из ближайшего окружения Владимира Путина фигурируют в международном расследовании об отмывании денег «Архив Пандоры».
Когда Москва уже на таком уровне высказала свою позицию, мне кажется, Лукашенко придется уступить.
Арест в России журналиста издания КП в Беларуси Геннадия Мажейко привел к очередной размолвке между Москвой и Минском.
Бывший президент заочно приговорен английским судом к 3 и 6 годам лишения свободы за превышение служебных полномочий.
Будет ли выдан Украине арестованный в Грузии и заочно осужденный там Михаил Саакашвили? Итак, в воскресенье СМИ разных стран, среди которых российское, признанное иностранным агентом издание «Важные истории», опубликовали расследование под названием «Архив Пандоры» об офшорах и секретных счетах политиков, чиновников и их родственников. Среди тех, кто упоминается в расследовании, люди из ближайшего окружения Владимира Путина. В частности, это Светлана Кривоногих, которую называли матерью третьей дочери Путина, однокурсники Путина Николай Егоров и Виктор Хмарин, председатель правления Сбербанка Герман Греф, глава корпорации Ростех Сергей Чемизов, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и другие. С главным редактором издания «Важные истории» Романом Шлейновым побеседовал Марк Крутов.
Расскажите, пожалуйста, Роман, чуть подробнее про вот ту главку, которая именно вашему авторству принадлежит на сайте «Важных историй», про ближайшее окружение президента и, в частности, самое интересное, наверное, для многих, это про Светлану Кривоногих. Что нового удалось про нее узнать после того, как журналисты рассказали вообще о ее существовании?
Там единственное, что новое и заметное, это то, что у нее образовалось имущество в Монако через офшорную компанию, такая довольно приличная квартирка, да, с видом на море. Она образовалась где-то в районе там начала 2000-х годов. Стоила она, если я не ошибаюсь, 3 с лишним миллиона, да, евро. Формировалась вот как раз эта сумма через офшорную компанию. Была получена и приобретение было сделано. Второй момент, это опять подтверждается то, что, ну, косвенным образом подтверждается, что все-таки, конечно, она имеет отношение к некому близкому кругу. Почему? Потому что компания номинальная, которая была названа владельцем этого офшора, она же, да, использовалась и другими людьми из президентского окружения. Она же имела отношение к компании, связанной с Геннадием Николаевичем Тимченко, да, одним из друзей президента. Она же имела отношение к компании, связанной с Колбином, да, господин Колбин, напомню. Это друг детства Владимира Путина, который был в свое время владельцем миноритарной доли в нефтетрейд «Регуну» Геннадия Тимченко. Это же номинальная контора связана с некоторыми другими людьми, тоже из окружения президента. Да, я понимаю, что номинальные конторы могут использоваться там огромным количеством клиентов, учитывая того, что сделал проект, да, на свое время, когда расследовал эту ситуацию и рассказал, собственно, о Кривоногих. Ну, вот лишнее подтверждение тому, что человек приближенный. Тут же очень интересная штука. Президент постоянно говорит о том, что с офшорным наследием нужно заканчивать и покончить с ним. Призывает бизнесменов возвращать деньги в страну. Одновременно, значит, мы видим, что люди его ближайшего окружения и даже там дальние родственники эти офшоры используют тогда же, в те же годы, когда он делает эти заявления. Складывается такая непонятная картина, с одной стороны, значит, есть призывы, может, он не тех людей призывает, да, вернуть деньги в страну и отказаться от офшоров, может быть, начать следовать с родственников, там, друзей и их семей, а уж потом агитировать бизнесменов, потому что бизнесмены же понимают, что что-то происходит не так. Да, вы же видите, там ссылка есть на одно из первых обращений президента к бизнесу на заседании РСПП, где он призвал, значит, отказаться от офшоров и вернуть деньги в страну, ну, его просто подняли на смех. Тогда более либеральная была среда, там порядка 10 лет назад, да, когда он только заговорил о том, что, ну, откажитесь от офшоров, люди стали смеяться. А почему стали смеяться? Потому что я допускаю, что многие наши предприниматели, они знают, что знакомые, родственники, друзья президента, они от офшоров не откажутся и не отказались. Возникает вопрос, зачем такое лицемерие?
Вот эти деньги в этой компании, на которой оформлены квартиры Кривоногих, и, как вы говорите, она связана и с другими людьми из ближнего окружения Путина, можно ли, упрощая, сказать, что вот это такой, ну, это деньги Путина, что это его фонд, из которого расходуют деньги его ближайшие друзья?
Слушайте, ну, в России все деньги – это деньги Путина. Вы понимаете, когда можно решить вопрос с прекращением любого бизнеса, да, и просто закрытием любого бизнесмена в считанные часы, да, и человек был большим предпринимателем, а через несколько дней он становится никем, и все его активы испаряются, да, и уходят от него быстрыми темпами, как будто никогда ему не принадлежали. В такой ситуации, да, все деньги в стране, они деньги Путина, потому что, ну, вы же понимаете, у нас бизнесмены, они бесправные люди. Почему они стремятся в Британию, почему они стремятся в офшорные юрисдикции? Ну, потому что они понимают, что в каждый следующий момент у тебя могут все отобрать. Российский бизнесмен – это герой, потому что вести здесь бизнес, да, с ощущением того, что у тебя на самом деле ничего тебе не принадлежит, а тебе только дали это подержать. И если власти будет нужно, она отберет это все завтра же. Ну, только герои могут вести бизнес в таких условиях, понимая, осознавая, что все может быть потеряно просто из-за какого-то слова неправильно сказанного, или какого-то действия, которое власти столкуют неоднозначно, или там еще чего-то, или кому-то актив понравится из властных людей, силовиков там, или еще что-то. Ну, вот масса обстоятельств, да, непредсказуемости есть. Ну, соответственно, из этого и складывается офшорное бегство, поэтому многие стремятся туда.
Марк Крутов беседовал с главным редактором издания «Важные истории» Романом Члейновым. Время свободы. Белорусские власти арестовали корреспондента издания «Комсомольская правда» в Беларуси Геннадия Мажейко, автора статьи об Андрее Зельцере, застрелившем 28 сентября агента КГБ при штурме его квартиры. Зельцер был убит ответным огнем. В статье приводились слова одноклассницы Зельцера, охарактеризовавшей его как доброго человека. Сайт КП в Беларуси был заблокирован, а 1 октября Александр Лукашенко публично выразил обиду в адрес российских силовиков, раскритиковавших своих белорусских коллег.
Удручает то, что эти люди, вроде бы так же, как и эти ребята группы АА белорусской, прошедшие немало испытаний, начинают по каким-то непроверенным косвенным моментам оценивать работу наших спецподразделений. Вот где-то непрофессионально, где-то еще что-то и прочее. Я просто всех своих представителей братского народа хотел бы повернуть обратно, чтобы они обратили внимание на работу наших спецподразделений, той же группы А и этого же парня, который принимал участие в нейтрализации группы ЧВК «Вагнер». Вот я хотел бы, чтобы они там посмотрели, как действовали наши ребята против 30 прошедших не одну войну специалистов. Прежде всего, начинают упрекать наших ребят в том, что они были без бронежилетов хотя бы. Это была их инициатива. Их рассуждения были таковыми. Когда мы в полной экипировке и прочее, люди волнуются, люди плохо воспринимают. Поэтому мы вели эти проверки в гражданской одежде. Да, милиция присутствовала, естественно, в форме. Излишних людей там не было, чтобы не напрягать общество.
Говорил Александр Лукашенко. Против блокировки сайта «Комсомольской правды» высказался пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Вот что он сказал в частности.
Да, мы не согласны категорически с этим. Мы считаем, что, безусловно, это идет в нарушение принципов свободы СМИ. И, конечно, мы бы ожидали от белорусской стороны все-таки обеспечения условий для работы наших СМИ на территории Беларуси.
Говорил Дмитрий Песков. Добавлю, что озабоченность судьбой Геннадия Мажейко выразила пресс-секретарь МИД Мария Захарова. Его освобождение потребовал главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. В поддержку Мажейко в соцсетях высказалась главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симоньян. При этом, по сообщениям в СМИ, Мажейко был задержан в Москве и доставлен в Минск. Странности в истории с арестом журналиста мы обсуждаем с белорусским политическим обозревателем Виталием Цыганковым. Виталий, можно ли с уверенностью говорить о том, что задержан был журналист газеты «Комсомольская правда» в Москве и потом доставлен в Минск?
Ну, это, так сказать, общая версия, которая исходит из логики развития событий, но буквально никто, ни белорусская, ни российская официальная сторона это не подтверждают. Однако известно, что после того, как Геннадий Мажейко опубликовал свою совершенно невинную информацию, где он брал комментарии у одноклассников Андрея Зельцера, того человека, который убил сотрудника КГБ, когда они ворвались к нему домой, то после этого поднялся такой, ну, просто невероятный информационный шум в, прежде всего, провластных телеграм-каналах. И Геннадий Мажейко, очевидно, поехал в Москву, опасаясь за свою свободу. И уже, как, ну, на сегодня считает, скажем, большинство средств массовой информации, именно в Москве он был задержан и потом отправлен в Беларусь. Фактом является то, что сейчас он находится в известном следственном изоляторе на улице Окрестина. Ну, а то, где он был задержан, кроме того, что вот знают родственники, что они, сотрудники силовых структур, пришли к нему домой, но его там не было, и родственники сказали, что он уехал в Москву. Ну, очевидно, что вот из этих всех обстоятельств делается вывод, что именно в Москве он был задержан или белорусскими спецслужбами, или российскими спецслужбами, которые его передали белорусским. Но вот это никакие официальные структуры пока не раскрывают.
А можно ли говорить о том, что вот этот инцидент привел к очередной размолвке между Москвой и Минском?
Конечно, но прежде всего, наверное, стоит, ну, скажем, упомянуть, как в Беларуси в достаточной степени иронии или даже некоторого презрения относятся вот к этим заявлениям той же Маргариты Симонян, которая вступилась за задержанного журналиста «Комсомольской правды» в Беларуси. Дело в том, что ей напоминают, как легко она перевернула страницу в прошлом году, когда дело дошло до задержания и избиения российских журналистов в Минске в августе прошлого года, сразу после президентских выборов. Но потом, во время интервью, того известного интервью российских пропагандистов с Александром Лукашенко, она задала этот вопрос Лукашенко, он предложил перевернуть страницу, она с удовольствием сказала, да-да-да, конечно же, с удовольствием перевернем. Также, ну вот сейчас тем российским структурам, которые, ну, как бы вступаются за Геннадия Мажейко, напоминают немножко и избранность их, скажем, заботы о журналистах, потому что весь год продолжается просто террор против белорусских средств массовой информации, против отдельных журналистов. На сегодняшний день за решеткой остаются как минимум 26 представителей белорусских средств массовой информации. Десятки проходят свидетелями и подозреваемыми по разным уголовным делам. Но вот Кремль и тех российских журналистов, которые заступаются за Мажейко, все это вроде бы совершенно не волнует. А именно их заинтересовал вопрос Геннадия Мажейко. Это действительно, скажем, ложится в канву тех каких-то противоречий, которые появились за последние дни. Москва уже вряд ли оставит это дело в таком состоянии, в котором оно есть сейчас. Кроме этого журналиста, который стал предметом такого международного скандала, люди забывают о том, что около 200 человек было задержано за 2 дня. Это были те люди, которые в социальных сетях, в интернете, скажем, недостаточно положительно высказывались о операции силовиков и о погибшем силовике. Сейчас эти люди все находятся под стражей, их будут или суды, против некоторых из них, как сообщается, уже возбуждены уголовные дела. Это просто такая яркая картина того, что происходит в Беларуси, когда 200 людей задерживают за комментарии в интернете, которые не несут там какие-то угрозы представителям власти, а просто неодобрительные комментарии в интернете о представителях силовых структурах. Ну, а что касается именно кейса вот журналиста «Комсомольской правды», то, конечно, когда Москва уже на таком уровне высказала свою позицию, мне кажется, Лукашенко придется уступить. Он, конечно, попробует сохранить лицо, но очевидно, что как-то это дело будет разрешено, ну, в какой-то степени в пользу России. Мне кажется, произойдет так.
Моим собеседником был белорусский политический обозреватель Виталий Цыганков. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы», далее в выпуске.
Важная система, которая, казалось бы, очень обыденна и должна была быть давно известна, но про нее толком что-то узнали только относительно недавно, благодаря генетике.
Нобелевская премия по медицине присуждена за открытие рецепторов восприятия температуры и прикосновений. Но об этом чуть позже, а сейчас репортаж из Тбилиси. Грузия не намерена передавать украинской стороне экс-президента страны гражданина Украины Михаила Саакашвили. Об этом заявила грузинский вице-премьер Тея Цулукиани. В Грузии Саакашвили был заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Сергея Гелашвили. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дела о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года и о погроме в телекомпании «Имеди», а также о растрате средств из госбюджета. Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, куда он нелегально приехал, чтобы поддержать оппозицию на муниципальных выборах. Из Тбилиси передает Георгий Кабаладзе.
В ходе муниципальных выборов партия Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» заручилась поддержкой более трети избирателей, получив 30,7% голосов. Тем самым главная оппозиционная сила, во многом благодаря своему лидеру, рискнувшему вернуться на родину за день до голосования, улучшила свой результат по сравнению с прошлогодними парламентскими выборами почти на 3%. Более того, в нескольких ключевых городах, в том числе столице Тбилиси, а также Поти, Кутаиси, Рустави, Батуми, однопартийцы Саакашвили либо победили на выборах мэров, либо заняли второе место, выйдя во второй тур. Правящая партия «Грузинская мечта» миллиардера Бидзина Иванишвили сохранила власть, преодолев 43-процентный барьер, предусмотренный так называемым соглашением Шарля Мишеля между властями и оппозицией, но ухудшила прошлогодний результат почти на 2%, получив 46,69% голосов. Партия Иванишвили может потерять контроль над ключевыми городами, включая столицу, если ее кандидаты не победят 30 октября в ходе вторых туров муниципальных выборов. Главной темой в течение октября, конечно, останется судьба президента Саакашвили. Он должен отсидеть 6 лет по приговору Тбилисского суда за превышение служебных полномочий. Но писатель Олег Панфилов сказал в интервью «Радио Свобода», что международное сообщество, влиятельные политики и правозащитные организации будут активно добиваться освобождения, по его оценке, политзаключенного Михаила Саакашвили.
Уже потому, что появились первые заявления, реакция есть, и она будет. Я думаю, что она будет более серьезной, потому что, скорее всего, заявление сделают и лидеры. И надеюсь, что сделает и заявление Джо Байден. Политически заключенный, естественно. Тут даже не может быть никаких других причин для преследования человека, который сделал Грузию нормальной страной.
Олег, премьер-министр Гарибашвили заявляет, что нет на планете человека, который бы заставил нас отпустить Саакашвили. Конец цитаты. Как бы вы это прокомментировали?
Простите, я не врач. Я не могу цитировать человека, который не понимает, что такое политика, и поэтому смысла в этом не вижу.
Отметил Олег Манфилов. До сих пор не ясно, как именно Саакашвили попал в Грузию. Бывший начальник госканцелярии Петр Мамрадзе не исключает, что в спецоперации по аресту Саакашвили участвовали спецслужбы двух стран. Мамрадзе признал в беседе со мной, что ошибался, сомневаясь в готовности Саакашвили рисковать свободой.
Но все-таки я должен признать свою ошибку. Я буду уверен в том, что он все-таки не решится, если только не получит гарантию. То есть получается, что кто-то ему дал гарантию, уверил его в том, что он бы безопасно бы прошел бы всю Грузию и возник бы только на митинге на площади Свободы.
Петре! А грузинские власти, ну, скажем так, прозрачно намекают, что они следили за Михаилом Саакашвили из Украины вплоть до Тбилиси. Да. Ну, в таком случае возникает вопрос, в какой форме во всей этой операции могли участвовать власти Украины?
Безусловно, что-то было. Я имею достаточный опыт. Вы знаете, сколько лет я был на госслужбе и на такой службе, что присутствовал на всех заседаниях Совбеза, как такие операции проводятся. Ведь он же явно пересек границу Украины тоже незаконно. И об этом ни гугу никто не говорит. Как он покинул Украину? Так что какой-то контакт был.
Считает Петр Мамрадзе. О дальнейшей судьбе бывшего президента Грузии, занимающего на Украине пост главы Исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Зеленском, я говорил с профессором Тбилисского университета общественных связей Торнике Шарашанидзе.
Можно ли себе представить в Грузии, в стране, ассоциированной с Европейским Союзом, бывший президент в течение 6 лет сидел в тюрьме?
Нет, точно не в 6 лет. Я думаю, что его месяц через 2-3, так скорее всего, выведут украинцы. Саакашвили в тюрьме, бывший президент в тюрьме, конечно, головная боль. И тут не имеет значения, насколько сейчас это важно для правящей партии. Конечно, для них это важно, что президент демонстрирует силу, и будет суд, а потом его выпустят в Украину.
Уверен профессор Шарашенидзе. По сообщению ряда грузинских информагентств, посольство и консульство Украины в Тбилиси по поручению президента Зеленского активно занимаются судьбой Саакашвили и на данном этапе оказывают ему всевозможную консульскую помощь. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Время свободы. Сегодня началась Нобелевская неделя. Сегодня же были объявлены лауреаты Нобелевской премии в области физиологии и медицины. Ими стали работающие в США ученые Дэвид Джулиус и Ардем Потапутян. Присуждение премии мы обсуждаем с научным обозревателем свободы Сергеем Добрыниным. Сергей, насколько я понял, в этот раз Нобелевская премия по медицине присуждена за открытие рецепторов, которые позволяют определять температуру или чувствовать температуру, и рецепторов прикосновения. Правильно ли я формулирую? Если да, неужели эти рецепторы не были открыты раньше?
Да, вы правильно формулируете, и действительно это самое большое, во всяком случае для меня, удивление, то, что эти рецепторы были открыты и описан механизм их действия только в конце 90-х, первой половине 10-х годов. То есть совсем недавно, в том числе по меркам Нобелевской премии, которая, как правило, получается достаточно старая, не всегда, но часто за старое открытие. Связано это с тем, что для того, чтобы описать механизм молекулярного действия этих рецепторов, понадобилось хорошее знание генетики, способность расшифровывать генетические последовательности и даже некоторые генные инженерии. Действительно, в конце 90-х один из двух сополучателей Нобелевской премии этого года по физиологии и медицине, Дэвид Джулио, изучал, как клетки реагируют на химическое вещество капсаицин. Это химическая составляющая, в частности, жгучего перца чили, который вызывает жжение на коже. Почему он именно его влияние исследовал, а не температуру, я не знаю. Возможно, технологически просто было проще. Но ему удалось обнаружить ген и, соответственно, белок, который он кодирует в клетке, которые на него реагируют. Это так называемый ионный канал, то есть он обнаружил, как именно, какой именно механизм в клетке способен превращать ощущение жжения в электрический сигнал нервной системы. И действительно оказалось, что этот рецептор реагирует не только на капсаицин, но и на горячую температуру. Температура выше, чем примерно 43 градуса Цельсия. То есть это то, что мы ощущаем субъективно как горячее. Причем горячее так, что прямо до жжения. Интересно, что действительно жгучий перец, он по-настоящему жгучий, потому что рецептор действует совершенно так же. После этого тот же ученый, а также независимо другая группа, в которую входил, в частности, второй сополучатель Нобелевской премии Ардем Потапутян, если я правильно приношу его фамилию, он тоже работал в США, работает. Они открыли другой рецептор, который отвечает за низкую температуру, и для этого они исследовали влияние ментола на клетки, что тоже интересно, то есть не холодная температура, а ментол, и действительно субъективное ощущение от ментола, как и того, что холодит, оно оказалось физиологически верным, потому что рецептор тот же самый. Он называется TRPM8, и он начинает работать при температуре ниже, чем 28 градусов, но максимально он работает при температуре около 10 градусов Цельсия. Мы предполагаем, что рецепторов, которые отвечают за восприятие температуры намного больше, это такие два основных, но именно их открытие, оно дало возможности для того, чтобы исследовать в целом систему температурного реагирования. Сейчас мы знаем об этом намного больше. Но действительно, до 90-х годов мы про это знали очень мало, как ни странно. Вторая часть открытия про рецепторы прикосновения. Они называются механорецепторы. Это одни из видов механорецепторов, которые реагируют на нажатие, которые ощущают давление. Это открытие чуть более позднее, как раз первой половины 2010-х годов. Оно связано именно с именем Ардема Потапутяна. Здесь, может быть, не так больше интересных деталей, но тоже изучая клетки отдельно, изучая, как они реагируют на нажатие микропипетки, удалось обнаружить два рецептора по названиям пьезо-1 и пьезо-2, которые превращают надавливание на клетку в электрический сигнал нервной системы. Тут интересно, что они реагируют не только на внешние раздражители, но они участвуют, например, в том, как регулируется наша кровеносная система, как наш организм ощущает кровяное давление, как он ощущает, скажем, наполненность мочевого пузыря и так далее. Там участвуют те же самые рецепторы. Так что да, это важная система, которая, казалось бы, очень обыденная и должна была быть давно известна, но про нее толком что-то узнали только относительно недавно, благодаря генетике.
Присуждение Нобелевской премии этого года в области физиологии и медицины комментировал научный обозреватель «Свободы» Сергей Добрынин. И в завершении об очень печальной новости. В Петербурге на 74-м году жизни умерла Ольга Старовойтова, сестра убитой в 1998 году депутата Госдумы Галины Старовойтовой. В 90-х годах прошлого века Ольга Старовойтова участвовала в создании первых российских некоммерческих организаций. Она была членом Международного союза журналистов, президентом созданного в 1999 году общественного фонда «Музей Галины Старовойтовой». Ольга Васильевна не раз была гостем эфиров «Радио Свобода». Вот как в 2015 году в программе «Петербург Свободы», которую вел Виктор Резунков, она ответила на вопрос, изменится ли жизнь в России, если Владимир Путин уйдет в отставку.
Дело не в одном парне. Дело, конечно, в целой группе людей, которые руководят этой страной во главе с Путиным. Без него решения не принимаются до тех пор, пока он в силах. Если Акелла промахнулся, то понятно, как ведет себя стая. А надежда есть. Вспомним еще раз 1984 год. Перемены произошли стремительные. Но развал империи – штука непростая. Я не считаю, как Путин, что это величайшая трагедия 20 века. Трагедий было много в 20 веке. И войны, и Холокосты, и армянский геноцид, ведь можно вспоминать бесконечно. Это не самая большая трагедия 20 века, но развал любой империи – это трудный период. Мы в него попали. Возможно, что это полураспад. Что касается будущего, ну ведь что значит развал России? Она может развалиться, но это не обязательно трагедия. Это смотря как это будет происходить. Конечно, тяжело. И когда развалился СССР, это мы тут как вроде говорили, а, искусственная империя, рухнула туда и дорога. А люди, которые оказались, допустим, русские в Узбекистане и прочее, много было трагедий. Это всегда тяжелый процесс. Так что я думаю, что Россия в нынешнем виде будет существовать недолго. Нет экономических ресурсов. То, на чем мы держались очень сильно, это две трубы, газовая и нефтяная, теряют ценность. В том числе, потому что есть альтернативные источники энергии, они быстро развиваются. Торговать нам нечем, кроме оружия и нелегальных всяких вещей безобразных, в том числе и другое оружие, которое нелегально, наркотики там и русские девки на продажу, извините меня. Что мы производим такого, что пользуется спросом в мире? Все-таки экономика – это, ну, это базис. Экономику они совсем развалили. Они что-то расслабились на том, что держались на энергоносителях и держались неплохо. Расслабились, и что мы можем предложить миру, вот как Россия? Чтобы она экономически выжила. Поэтому тут отчасти и по экономическим причинам страна может развалиться. И от того, что мы так стремительно идем к все большей изоляции от мира. Но я надеюсь только, что это будет не крови по колено. Может быть, это будет дворцовый переворот, так называемый, в мирном смысле. Российский, так сказать, народный бунт бессмысленно, беспощадно подавят, я не сомневаюсь.
Это был фрагмент передачи «Петербург свободы» с участием Ольги Старовойтовой, архивная запись 2015 года. Ольга Васильевна Старовойтова умерла в Петербурге на 74-м году жизни. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте русской службы «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Продюсер этого выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».